материальном мире нет даже самой малости того истинного счастья, которое жизнь за жизнью ищет обусловленная душа. Правительственные чиновники подобны плотоядным ракшасам, вымогающим высокие налоги на содержание правительства. Обусловленная душа, занятая тяжким трудом, очень огорчается из этих высоких налогов. Путь кармической деятельности ведет к горам, на которые очень трудно забраться. Бывает, что обусловленная душа хочет перейти через эти горы, однако ей никогда не удается этого, и она все больше расстраивается и разочаровывается. Испытывая материальные и финансовые затруднения, обусловленная душа незаслуженно бронит свою вину. В материальном состоянии есть четыре основные потребности, и одну из них сон сравнивает с питоном. Во сне обусловленная душа полностью забывает о своем реальном существовании и не испытывает страданий материальной жизни. Иногда, нуждаясь в деньгах, обусловленная душа идет на воровство и обман. Хотя внешне со стороны может показаться, что она общается с преданными, стремясь к духовному прогрессу. Единственное, что ей нужно сделать, это вырваться из сетей майи. Но из-за отсутствия должного руководства она все больше запутывается в материальных делах. Материальный мир – это одно сплошное затруднение. И состоит он из страданий, выступающих в форме счастья, несчастья, привязанности, вражды и зависти. На самом деле он просто полон страданий и несчастий. Когда из-за привязанности к жене и сексу человек теряет разум, все его сознание скверняется, и он только и думает об общении с женщинами. Факторы времени, подобные змее, отбирают жизнь у каждого, и у Господа Брамы, и у крошечного муравья. Иногда обусловленная душа, пытаясь спастись от неумолимого времени, ищет покровительство какого-нибудь лжеспасителя. Но лжеспаситель, увы, не способен спасти даже самого себя. Как же тогда он сможет защитить других? Лжеспасителей не интересует подлинное знание, которое дают настоящие браманы, а также ведические источники. Все, что они делают, так это сами занимаются сексом, да выступают поборниками сексуальной свободы даже для вдов. Такие личности подобны лесным обезьянам. Так Шрила Шукадева Госвами описывает Махараджа Парикшиту, материальный лес и трудный путь, ведущий по нему. И мы прочитаем первый текст. Сразу перевод очень большой. Царь Парикшит спросил Шукадева Госвами о том, что же на самом деле означает материальный лес. И Шукадева Госвами ответил ему так: «Дорогой царь, человек, принадлежащий к торговому сословию, ваник, постоянно стремится заработать денег. Иногда он отправляется в лес, чтобы дешево получить там такие товары, как дерево и земля, а затем продать их в городе по высокой цене. Так и обусловлена душа из жадности входит в материальный мир ради какой-нибудь материальной выгоды. Постепенно она забирается в самую гущу леса, не зная толком, как из нее выбраться. Войдя в материальный мир, чистая душа обуславливается материальной атмосферой, которая создается внешней энергией под контролем Господа Вишну. Так живое существо оказывается под контролем внешней энергии Дайви Майи. Сбитая с толку, она живет в этом лесу само по себе, не вступая в общение с преданными, которые постоянно заняты служением Господу. Находясь под влиянием материальной энергии и придерживаясь телесных представлений о жизни, оно получает одно за другим различные тела, вынуждаемые к этому гунами материальной природы – сатва, раджа, тама. Так обусловленная душа попадает то на райские, то на земные планеты, а иногда на низшие планеты и в низшие формы жизни. Оказываясь в телах разных типов, оно постоянно страдает. Эти страдания и боль могут быть смешанными, иногда они бывают очень острыми, а иногда нет. Обусловленная душа оказывается в этих телесных состояниях из-за деятельности своего ума. Используя ум и 5 органов чувств для получения знания, она порождает различные тела и состояния. Когда живое существо использует чувства, находясь под контролем внешней энергии майи, оно страдает в жалких условиях материального бытия. На самом деле оно ищет облегчения, но, как правило, не находит его, а если иногда и находит, то с величайшим трудом. Ведя эту борьбу за существование, оно не способно обрести покровительство чистых преданных, которые подобны шмелям, занятым любовным служением у лотосных стоп Господа Вишну. Прочитаем комментарий Шрилы Прабхупады. Главное, о чем сообщается в этом стихе, это Хари Гуру Чарана Аравинда Мукхара Анупадавим. Обусловленные души, измотаны своей деятельностью в материальном мире. И хотя иногда они с огромным трудом находят облегчение, в целом обусловленная душа никогда не бывает счастлива. Она просто борется за существование. На самом деле, все, что ей нужно сделать, это принять духовного учителя, гуру, а через него предпринять лотосные стопы Господа. Шри Чайтанья Махапрабху выразил это в следующих стихах, словах. Гуру Кришна Прасадея Пай Бхакти Лата Биджа. Люди, ведущие борьбу за существование в лесах или городах материального мира, на самом деле не наслаждаются жизнью. Они просто испытывают различные страдания и удовольствия. В основном страдания, которые всегда неблагоприятны. Они пытаются обрести избавление от этих страданий, но не могут сделать этого из-за своего невежества. В ведах для них говорится «Тат вигьянартам сагуру вабихгачет». Главное, что должно сделать живое существо, потерявшееся в лесу материального мира, в борьбе за существование, это найти настоящего гуру, который постоянно находится в лотосных стопах Верховной Личности Бога Вишну. Если оно вообще хочет, чтобы его избавили от борьбы за существование, оно должно найти настоящего гуру и, сидя у его лотосных стоп, слушать его наставления. Так оно сможет выбраться из этой борьбы. Поскольку материальный мир сравнивается здесь с лесом, могут возразить, что сейчас в Кали-Югу цивилизация размещается главным образом в городах. Однако огромный город подобен огромному лесу. Жить в городе на самом деле опаснее, чем в лесу. Для того, кто оказался в незнакомом городе без друзей и без крова, прожить в этом городе сложнее, чем в лесу. На земном шаре много больших городов, и в каждом из них 24 часа в сутки идет борьба за существование. Люди постоянно носятся взад и вперед на машинах со скоростью 70-80 миль в час. Таковы условия, в которых они ведут свою великую борьбу за существование. Человек должен вставать рано утром и ехать на этой машине на головокружительной скорости. Надо быть очень осторожным, поскольку всегда есть опасность аварии. Сидя в своем автомобиле, живое существо переполнено тревогами, и ничего благоприятного в его борьбе нет. Не только люди, но и другие виды жизни, например, кошки и собаки, также ведут тяжелую круглосуточную борьбу за существование. В ходе этой борьбы за существование живое существо переходит из одного положения в другое. Какое-то время оно живет в образе ребенка, но затем вынуждено стать подростком. Затем неизбежно наступает юность, за ней зрелость, а за ней старость. И, наконец, когда тело становится неработоспособным, живому существу приходится принять новое тело, относящееся к той или иной форме жизни. Оставление тела называется смертью, а принятие нового тела – рождением. Человеческая форма жизни – это возможность обрести покровительство истинного духовного учителя, а через него и самого Верховного Господа. Наше движение сознания Кришны было начато для того, чтобы дать шанс всем членам человеческого общества, сбитым с толку глупыми лидерами. Невозможно выбраться из этой полной страданий борьбы за существование, не приняв чистого преданного Господа. Благодаря материальным усилиям человек меняет одно положение на другое, однако никому не удается действительно избавиться от борьбы за существование. Его единственное спасение – это лотосные стопы истинного духовного учителя, через которого можно достичь лотосных стоп Господа. Материальный мир, как огромный лес наслаждений. 5-й песня Шримад Бхагаватам, 14 глава, текст 1. Здесь описывается аллегория, сравнение материальной природы, материального существования с огромным лесом. И здесь будут приводиться такие примеры, с чем сравниваются живые существа в этом лесу. Душа, она просто путешествует, она пришла наслаждаться в этот лес. Она пришла искать какие-то ценности. То есть приводится пример, что торговцы иногда идут в лес, чтобы найти какие-то ценности. Природа есть ценности, драгоценные камни, может быть. Может быть, какая-то ценная древесина. И земля также имеет свою ценность. Затем они возвращаются в город и продают это очень дорого, за хорошую цену. И живое существо также с какими-то особыми желаниями. Особыми желаниями входит лес материального существования. Ищет нечто особое, ищет каких-то ценностей. Так кажется. Это умонастроение есть как бы у каждого человека. он надеется, он ожидает, что он обретет что-то истинное в этом мире, что-то необычное. Он надеется на свою удачу, он надеется быть счастливым. В воображении иногда он заходит слишком далеко, очень далеко. Как он будет счастливым в своей жизни? Он воображает это, ощущая внутри себя, предвкушая как бы это счастье. Наслаждается иллюзией счастья. Эту иллюзию дает внешняя энергия. То, что человек испытывает внутри себя, это иллюзорно, наблюдая материальный мир. Он думает, как она совершенна, природа, как много удивительного, как удивительна жизнь в этом мире. И ему невдомек, что наблюдает лишь внешнюю энергию Господа Вишну, что все находится под его непосредственным контролем. Он не может догадаться об этом, поскольку сама же внешняя энергия, она скрывает источник. Она делает ощущение человека независимым. Он думает, я покровитель, я хозяин этого мира. В этом предназначении Майи. И когда он входит в лес материального существования, он начинает чувствовать себя хозяином. В лесу все бесплатно, а в городе все покупается и продается. Но входя в лес, он чувствует себя хозяином. Он берет все, что ему нравится. Потом пытается продать это за какую-то выгодную цену в городе. Но чаще всего случается так, что, войдя в самую гущу этого леса, говорит, оно не знает толком, как оттуда выбраться. Потому что не знает, что это за лес. Где он начинается и где он кончается. Кришна сказал Арджуне в Бхагавад-гите, 15 главе, он рассказал о бесконечном дереве баньян материального существования. Тоже сравнится с лесом, но с одним лишь деревом. Так же, как одно единственное дерево баньян разрастается на десятки миль иногда. Тоже составляет целый лес. Но корень один у всего этого мира. Но найти этот корень невозможно, потому что корень находится вверху, а не внизу. Вниз живое существо может идти. Вверх идти очень трудно. Очень трудно человеку подняться наверх существования, на вершину горы Меру, Сумеру. Да, Меру. Вершина горы Меру – это Брахмалока. Очень трудно подняться на этот уровень. Нужно быть очень благочестивым. Нужно в течение 100 жизней непрерывно соблюдать все ведические принципы Варна Шамадхармы, не совершив ни одного греха. Тогда человек поднимается на вершину горы Сумеры, на Брахмалоку, Брахма, Пури, там расположен город. Миллионы тысяч миль квадратных описывается. Это высшая планета. Это есть корень материального проявления там. Ну а материк, ты еще где-то его внизу. Корень. Причина жизни, они думают. Наверняка где-то в материи. Как это химические вещества, они пытаются понять. Создают жизнь. Где-то внизу, в невежестве ищут. Но это не корень. Это лишь внешнее проявление этого дерева. Само же проявление сравнивается с отражением истинного. И вана означает лес. И человек стремится освободиться от беспокойства этого леса. Прабхупада говорит, что некоторые живут в городах. Могут сказать, что никак это сравнение не подходит для Кали-юги. Прабхупада говорит, что город подобен джунглям. Даже опаснее это место. Опаснее в городе выжить труднее. Он приводит пример, что если мы оказываемся в незнакомом городе, без друзей, без покровительства, без денег, то выжить будет труднее, чем в лесу, который описывается здесь. В этом лесу хотя бы есть что-то для поддержания тела, которое описывается здесь. Но в городе человек не может получить ничего без друзей, без денег, без крова. Труднее. И нередки случаи, когда человек просто живет на улице в городе. Никому не нужен. Так, Прабхупада видел собственными глазами. В Нью-Йорке, в нижней части Нью-Йорка, когда по утрам Прабхупада шел гулять, повторять свои круги, он часто перешагивал через холодные уже тела наркоманов или алкоголиков, что такое случалось. Каждый день кого-то уносили в морг. Люди умирали прямо на улицах, ведя такой образ жизни. То есть те люди, которые не могут выжить в этом мире, в этих городах, они никому не нужны. Поэтому также можно сравнить с лесом. Опаснее, чем джунгли, Прабхупада говорит. Вечером по городу, такой как Нью-Йорк в то время, ходить было очень опасно. Даже рано утром, когда Прабхупада ходил гулять, повторяя джапу, кто-то ему сказал, Прабхупада, не гуляйте здесь. Там снайпер иногда стреляет по людям. Какой-то сумасшедший снайпер по чердакам ходит и обстреливает людей из винтовки. Это был Нью-Йорк. Даже рано утром. На самом деле никогда нельзя было чувствовать себя в безопасности в Нью-Йорке. Однажды Прабхупада с учениками пошли в парк петь киртан, и вышли какие-то молодчики, перегородили дорогу и угрожающе стояли. Тоже было опасно. То есть такие люди сравнивают с какими-то опасными хищниками. Есть завистливые люди, есть опасные существа в этом. Кто сравнивает с комарами, завистники, которые пьют кровь постоянно. Сверчки постоянно жужжат на уши. Кто это такие? Те, кто от нас постоянно что-то требует, налоги нужны, давай деньги, работай, давай деньги, работай. Постоянно они говорят, плати за квартиру, плати за свет, ты должен за это, ты должен за то. Это сверчки. Комары, они тоже зудят и пьют, это завистливые люди. Свирепые животные, такие как тигры, лисицы, шакалы, сравниваются с семьей. Жена, дети. Тут будет объясняться, почему. То есть подробно эта аллегория будет Шукадева с вами объяснять. Как они доставляют беспокойство человеку, как они это умеют делать. То есть самые большие хищники, самые опасные хищники, это самые близкие люди здесь записываются. Но человек не думает так, как правило. И даже преданные так не могут думать. Очень трудно так иметь отношения, не так ли? Если мы воспримем точку зрения Шукадева Госвами, то конец будет семейной жизни. Конец будет привязанности к детям. Конец будет леса материального существования. Нирвана наступит. И это плохо, это опасно. Мы еще не выполнили свои желания в этом лесу, еще не нашли эти ценности. Еще нам нечего продать. И мы все еще в поисках, мы все еще копаем и копаем. Но говорится, не копай с южной стороны. Не копай с западной стороны, не копай с северной, копай с восточной хотя бы. Если же ты хочешь копать, копай с востока. Получай знания, трудись, работа для того, чтобы получать знания. И смысл в том, чтобы побудить человека действовать в этом направлении. Направлении развития духовного знания. Не в том, чтобы выбросить все это как ненужное. Это и невозможно. Находясь в гуще этого леса, мы не можем сказать, я отрекаюсь от всего. Но я остаюсь в том же самом положении. Как я могу искусственно отречься от этого всего? Нет, скорее должен усилия совершать, находясь в этом лесу, но в правильном направлении. В этом случае этот лес поможет мне, он будет поддерживать мое существование. Я могу найти пищу в лесу, могу найти какое-то прибежище в лесу, но я должен быть в пути в правильном направлении. В конечном итоге мы должны выйти из леса. Это называется нирвана. Будда описал это состояние. Нирвана означает «нет этого леса». Вас больше не беспокоит, говорится, ничего. Никакие ценности этого мира, ни другие вещи, никакие живые существа, ни страдания, ни радости. Здесь в этой аллегории будет говориться о золоте, о том, как люди привлекаются золотом, и что происходит потом между людьми, когда они получают это золото. Золото сравнивается с желтыми испражнениями, которые в лесу иногда человек находит. И с блуждающим огоньком ночью, который человек путает путник с огнем, с костром где-то вдалеке, идет туда. Так описывается золото. Шукадева Госвами находит такие аллегории, чтобы дать такое полное ощущение материального существования. Философская картина, она лишь на эмоциональной окраске. Если мы скажем, материальное существование полно недостатков, несовершенств, 4 недостатка, столько-то несовершенств, перечислим все пункты, это будет правильно. Но здесь дается аллегория. Шукадева Госвами пытается передать ощущение материального существования целиком, какое оно есть. Как живое существо впадает в уныние? И на самом деле, все живые существа уже впали в уныние, но не знают об этом. Уже находятся в этом состоянии постоянных страданий и мучений. Это первое, что необходимо признать человеку, живущему в материальном мире, что мир полон страданий, полон опасностей. К этому нужно еще прийти. И когда он к этому приходит, он пытается отказаться, он обретает веру, преданное служение. И отказывается от тех неблагоприятных стремлений, попыток господствовать в этом мире. Главная проблема в том, что человек хочет господствовать. И он попадает, конечно же, получает эту возможность войти в лес материального существования. Но он контролируется энергией Господа Вишну, и человек не знает об этом. Он не знает, что есть хозяин этого леса. В этом его заблуждение, в этом его ошибка. И здесь Прабхупада объясняет, что практически он говорит, что общество, сознание Кришны, оно предназначено для того, чтобы дать человеку возможность общения, развития духовного, трансцендентного знания. Это самое главное. Самое главное в человеческой жизни. Обрести трансцендентное знание и затем вернуться к Господу. Это можно сделать только обретя покровительство чистого преданного. То есть тот, кто запутался в этой лесной чащобе, ему должен проводник. Проводник тот, кто знает дорогу, это все. Он может быть также обычным человеком. Он просто знает дорогу. Что это означает? Его не привлекают ценности этого материального леса. что человек запутывается именно ища какие-то ценности. Нередко бывает так, когда в грибную пору грибники идут в лес и запутываются. Почему они ищут грибы? И там гриб, там гриб, там. И он забывает о дороге. Очень часто такое случается. Каждый сезон кто-то запутывается, иногда и не находит по несколько дней. И он потом кричит, он что-то ищет, но не может выбраться оттуда. То есть что-то внимание отвлекло его, на самом деле. Хотя кажется, как я могу запутаться? Вот тут дорога, очень близко. Все, места довольно-таки не глухие, не темно. Человек просто идет. И какое-то время ему кажется, что звук он слышит там сзади. Ему кажется, что где-то там он оставил это все. Но в какой-то момент он понимает, что он уже не может ориентироваться. И это был не звук, это было просто его воображение. И где он сейчас, он не знает. И когда его охватывает такой страх существования, он полностью сбивается с толку, делает еще больше глупости. И начинает ходить вот таким вот образом. Он ходит кругами. Ему кажется, что он идет прямо. Но на самом деле делает большой круг. И чем меньше сил у него остается, тем меньше круги становятся. В конце концов, когда сил вообще не остается, это смешно, но человек ходит вокруг дерева вот так. Который совершенно убивается из сил. Он идет, ему кажется, что он идет прямо, но он просто ходит вокруг одного или двух деревьев. Потом падает. В центре этого леса. Он не может выбраться. Это подтверждение, что ли? Каждое утро что-то случается. Такое чувство, что кого-то засыпало прям. Потому что мы о несчастье читаем. У нас настроен умно, а несчастье какие-то. Мы полны пессимизма, поэтому. Итак, материальный мир опасен. Но человеку, который знает выход, который знает, кем контролируется этот мир, не стоит бояться его. Иногда у преданных этот мир действительно вызывает страх, которые уже прошли какой-то путь сознания Кришны. Они начинают понимать, что на каждом шагу есть опасности. Мы это слышали на парикраме от одного саньяси, который говорил об этом. Мы шли и радовались, наслаждались погоде, святой Дхаме, деревья, солнце, фрукты у каждого, бананы в сумке были, и вода. Но они саньяси дал лекцию. Этот мир полон опасности, и на каждом шагу здесь опасность. На каждом шагу. Я услышал это от него, потом увидел, что он это чувствует, он видит таким образом. Даже находясь в Святой Дхаме, он понимает, что все же это материальный мир, и он полон опасности. И когда человек понимает эту вечную обычную истину, он начинает бояться этого мира, испытывает страх. Но не стоит бояться, говорится, нужно обрести бесстрашие. Бесстрашие приходит тогда, когда он не просто понимает материальный мир, он понимает его источник. Поэтому это не наша цель изучать просто материальную природу. Как она опасна, как она разнообразна, как она неблагоприятна и прочие вещи. Это вызовет просто чувство страха и неспособность существовать в этом мире и выживать в этом мире. В каком-то смысле человек должен бороться за существование. Он не может отвергнуть эту борьбу. В этом случае он должен обладать какими-то качествами. И бесстрашие дает ему дхарма. Выполнение своих обязанностей ради служения Всевышнему. Это дает абхаям, бесстрашие. Когда человек развивает достаточно это бесстрашие, он становится отреченным от всего. От всего материального проявления, он больше не боится его. Отречение от материального означает привязанность к духовному. И он видит, что Вишну, он выше этой материальной природы. И он больше, чем эта материальная природа. И в количественном отношении, и в качественном отношении он полностью превосходит всю материальную природу. Она безгранична для меня, поэтому я боюсь ее, это океан для меня. Но если я принял прибежище в лотосный стоп Господа Вишну, эта материальная природа не больше, чем лужица в отпечатке телячьего копыта. Страх уходит. Это называется абхаям. Но это возможно лишь в том случае, когда человек приобретает знания. И приобрести знания означает, он должен выйти из этого леса под руководством гуру, чистого преданного. Возможно, иногда даже гуру не будет рядом. Но он должен помнить его наставления. Иногда происходит так, что мы начинаем действовать согласно наставлениям духовного учителя. Но через какое-то время, год, два, три или четыре, мы опять запутываемся в мае. Что нужно делать? Нужно снова вернуться на исходную позицию и вспомнить наставления духовного учителя. Исходная позиция – это те же самые наставления. Мы были в одном городе, незнакомом, и мы искали место определенное. И нам посоветовали люди, идите вот так, это сложно. Иди так, потом так, потом так, 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 так. И мы все нарисовали, как нужно идти. Переулки, дороги, все остальное. Мы пошли, и мы заблудились. Где-то мы не так свернули все. Где-то мы неправильно посчитали переулок. Что нужно было делать? Вернуться на исходную позицию. снова открыть наставление. И уже с опытом неудач, приобретя этот опыт неудач, снова искать дорогу. Второй раз не нашли, снова вернулись. Не было другого выхода. На третий раз нашли. То есть эти попытки. Человек должен научиться следовать наставлениям гуру, чтобы выйти из леса. Можно представить, что гуру непосредственно где-то рядом. Можно представить, что гуру непосредственно подает какие-то знаки. Но в какой-то момент, человек сам увидит выход уже, выходя из леса. Становится автономным. Не так, что он становится отделенным от гуру. Нет, никогда. Потому что с того уровня также начинается другое руководство. Это еще не высшее совершенство нирвана. Нирвана означает, что просто нет леса материального существования. Но более высокое знание, трансцендентное, когда занимают свое положение в духовном мире, во взаимоотношениях с Кришной. И вот там-то особенно важная функция духовного учителя – занять меня в служении непосредственно Верховной Личности Бога. Поэтому это вечная связь, вечный духовный учитель. О чем не знают, скажем, буддисты или майявади, персоналисты. Они не знают об этих вечных отношениях, что есть лес духовного бытия. Он не исполнен никаких страданий. Там нет зависти, нет жадности, нет наслаждения и горя, как это происходит в материальном мире. Он трансцендентен, над всем этим находится. Он исполнен вечности знания и блаженства. Все, что там существует, исполнено вот этих трех совершенств. Он вечно существует, непрерывно. Никогда не может так быть, чтобы кончилось его существование. Он никогда не изменится. Он всегда будет существовать. Он наполнен энергией чит. Энергия чит означает, что то безграничное существование, наслаждение, которое живое существо получает, оно может осознавать все, до деталей, до тонкостей. Оно осознает свою вечность, осознает свое счастье и блаженство. Осознает его так. Ананда чинмая пхьясат. Вот это полное осознание. Что блаженство и радость, счастье духовного мира не имеют никаких границ. И каждое мгновение увеличивается. Ананда чинмая пхьясат. Это и есть сознание Кришны. И так он получает садчит ананда. Весь мир соткан из этой энергии. Это истинное существование. Внутренняя энергия. И внешняя энергия, она просто скрывает это истинное существование. Она выглядит примерно так же, как садчит ананда. Но это лишь иллюзия. Она асад, она временна. Она ачит, полно невежества. И она источник страданий. Когда мы говорим о материальной природе, прежде всего нужно говорить о своих чувствах, а и уме. То, что говорит Сургите. Именно с ними живое существо сражается. Именно с ними оно борется в борьбе за существование. Что такое борьба за существование? Это просто борьба за удовлетворение чувств. Это то, к чему влекут чувства неконтролируемого человека. Ядро этой деятельности – ум. Поэтому прежде всего, когда мы говорим о борьбе с материальной природой, мы должны победить ум и чувства. Тогда материальная природа не становится враждебной по отношению к нам. Даже ум становится другом, говорится. И чувства помогают в служении Кришне. Поскольку чувства, наши чувства, это продолжение его чувств. Просто необходимо это сознание. Необходимо понимать, кто такой Кришна, каковы энергии Кришны, каково мое положение, пограничные энергии, как правильно использовать свои желания, как использовать свои ощущения и мысли. Все это приходит к преданному благодаря тому, что он просто совершает преданное служение под руководством духовного учителя. Это подобно тому, как из глухой чащи человек, следуя наставлениям проводника, выходит на свет, и видит все больше и больше света. И он чувствует приближение этого освобождения. Он чувствует глубокие перемены в своей жизни. И на внешнем уровне, и на внутреннем уровне. И тем не менее, говорится здесь, Прабхупад говорит, что иногда живое существо разоблаченное принимает отречение. Но и все-таки из-за телесной привязанности оно сходит с этого пути, не достигнув, не успев достигнуть совершенства. Также и в этом случае может быть такое, что последуя наставлениям духовного учителя, мы раздаем себе достаточное отречение, но затем из-за телесной привязанности снова раздаем новые привязанности. Так происходит, так может происходить. То есть путь этот из леса не будет таким уж прямым. Там не проложено таких прямых магистралей. Нет, скорее всего, там будут всегда возникать какие-то препятствия, которые приходится обходить. И нужно очень внимательно ориентироваться. Очень важный момент. Снова и снова слушать и вспоминать наставления духовного учителя. Хотя наставления, они всегда одни и те же. Нам кажется, что ситуация всегда новая. И кажется, что нужно что-то изменить из-за майи, из-за иллюзии. Наставления те же самые. Самое главное наставление, исходя из этой главы, которую Прабхупад подчеркивает, 4 регулирующих принципа, 16 кругов Хари Кришна мантры. Это те обеты, которые мы даем на всю жизнь. Шупад гарантирует, что просто благодаря этим обетам, если человек всю жизнь делает это, он вернется к Богу обязательно. Это и есть самое главное наставление, которое нужно всегда делать, как можно лучше, как можно лучше, как можно. Особенно воспевание святого имени. Самое главное, на самом деле, подниматься пораньше, повторять свои круги каждый день. На этом все держится. Этому помогает Мангала Рати. Этому помогает класс Шриман Бхагаватам. Затем Кришна Прасад вдохновляет нас. И у нас есть активность, да, мы можем использовать служение Кришне. И вечером снова вернуться, послушать что-то о Кришне. Таким образом, эти наставления очень просты, но их может быть трудно делать. Легко начать этот путь, трудно идти до конца этим путем. Но мы должны знать, что это выход из этого леса. Трудно лишь потому, что мы находимся в этих неблагоприятных условиях. Тут есть комары, животные, другие неудобства, какие-то темные деревья и прочее. Тут будет описываться, кто тут есть, кто тут есть, кто описывает. И поэтому трудно. Но путник говорится, как в русских сказках, иди и не оглядывайся. Точно такая же история, когда человек запутался в лесной чащобе. Он находит какого-то ведуна. Потом сказали, что это колдун, это ведун, тот, кто знает. Веда. Ты говоришь, ты иди вот так, вот тебе клубок. Брось клубок, и клубок тебя выведет. Но в России, на Древней Руси, знания хранили в клубках. Нить составляли в буквы, проклеивали. Это было как клей, как резиновый. Если вы растянете, будет нитка, отпустите, снова соберется в буквы. Вы сматываете в клубок все это. Потом, когда вы раскатываете клубок, все написано, все перед вами. Клубочная письменность, это известно. Веда, русская веда записана была в клубках. Вот тебе клубок, и клубок тебя выведет, русские сказки. Но не оглядывайся. Мы всегда думали, почему не нужно оглядываться, какая разница? Нет, не оглядывайся. Не оглядывайся на чувственное наслаждение, что ты выходишь из леса чувственных наслаждений. Не оглядывайся, таково условие. Не теряй внимания, ты должен идти путем знания. Знание требует внимания, концентрации, медитации, изучения, сосредоточенности. Поэтому, если мы идем путем развития трансцендентного знания, мы должны быть сосредоточены на преданном служении, на воспевании святого имени, на шастрах. И не оглядываться, не рассредотачиваться снова на материальное существование. Таким образом, путь будет короткий и наиболее легкий, говорится. Так можно сократить свой выход из этого леса. И главное, это проводник. Не лжеспасители, которые Прабхупада здесь объясняет. Лжеспасители есть, которые даже себя спасти не могут. Всякие фокусники. Они создают иногда золото, кусочек желтых испражнений, и люди признают их Богом. Ну как, прямо золото в руке появляется из ничего. Он говорит, что в Индии много таких случаев, Шукадева с вами говорил об этом еще тогда. То есть нужно знать, что всегда эти категории существуют. И важно найти человека, который знает науку преданного служения, и пойти за ним. Тогда человек выйдет из материального существа. В другом случае нет. Этот блуждающий огонек золота уведет его куда-то в другое место. Это не огонь на самом деле. Это блуждающий огонек. Есть такие светлячки. Ночью, глухой ночью они просто летают. Там мелькнет что-то. Путнику кажется, о, там огонь был, пойдем туда. Он идет туда, потом там огонь. О, мы сбились, он там, идем туда. Он просто блуждает бесцельно, заблуждающим огоньком. Хари Кришна.